мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
На том же портале, где принимают ставки на имя преемника почившего Папы Римского, есть и ставка на то, получит ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира. И на вчерашний день я проверила, только 7% верят в эту возможность. Сейчас это самая низкая ставка с начала его президентства. Меня зовут Анна Строй, я журналист Латвийского радио 4. Как обычно, по пятницам я приглашаю в студию журналистов, чтобы подвести с ними итоги уходящей недели. Участвуйте в нашем открытом разговоре, пишите на WhatsApp 28040424. 28040424 или оставляйте комментарии на странице, домашней странице lr4.lv. Сегодня в студии Вадим Родионов, создатель и ведущий YouTube-канала «Игрянул Грэм».
Здравствуйте.
Роман Мельникс, комментатор и ведущий программы «Клуб национальных интересов» на ТВ-24.
Добрый день.
Никита Андреев, корреспондент службы новостей Латвийского радио. Но Никита здесь у нас еще в одном своем качестве. Он доктор теологии Латвийского университета, и его выбор как участника, конечно, связан с главной темой этой недели – кончиной Папы Римского Франциска. А о чем еще мы собираемся говорить сегодня? Давайте послушаем подборку цитат уходящей недели.
Айцину лукте спар мужей байзгающего Павесту Франциску.
Я призываю молиться за Папу Франциска, отошедшего в вечность. Можно сказать, что в пастырском смысле он совершил революцию в церкви.
Римский папа сказал однажды, что надо иметь мужество, пока выбросить белый флаг. Но это был белый флаг переговорщика, а не белый флаг капитуляции и сдачи в плен.
Я думал, что с Зеленским будет легче иметь дело, но оказалось сложнее.
Сруна ir par augstākā, nu, prokurora amata ieņēmēju, bet šeit pilnīgi noteikti paļaujamies uz augstākās tiesas kompetenci attiecīgi izvērtēt šo jautājumu.
Участие Латвии в Совете Безопасности – это, конечно, дополнительная возможность использовать, образно говоря, самый большой микрофон в мире.
18 тысяч человек, из них какая-то часть, наверное, хитропупы, просто решили выехать. Ну, для меня это загадка. Ты уезжаешь из страны, почему не позакрывать свои дела?
Ну, архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич вот в этом нашем клипе назвал Папу Франциском, ну, революционером. Но с этой оценкой согласны не все комментаторы. Например, украинский философ, католик по вероисповеданию, кстати, Андрей Баумейстер, сказал, что Франциск как раз был папа осторожного баланса. Ну вот, Никита, первый вопрос тебе. Как ты оцениваешь вот это 12-летнее пребывание на Святом Престоле выходца из Аргентины? Революционер ли он или сторонник осторожного баланса?
Да, очень хороший вопрос, и самое, наверное, глупое, что я сейчас могу сказать, это то, что я согласен с обоими этими комментаторами в каком-то смысле. Вопрос, с какой стороны посмотреть. Если мы думаем о том, если мы задаем вопрос, изменил ли папа в корне учение католической церкви буквально по документам, то нужно отметить, что этого произошло достаточно так мало. То есть это постепенные такие небольшие перемены, вот, возможно, два самых значимых момента. Если говорить о социальном учении церкви, то это разрешение благословлять однополые союзы и неженатые союзы. Благословлять не значит подтверждать, что это брак, и как-то приравнивать к браку, но можно благословлять, не запрещено. И второе – это возможность для женщин голосовать на синоде католической церкви, то есть тоже сравнительно маленькое изменение, но тем не менее что-то изменилось. Поэтому в каком-то смысле еще Папа Франциска очень любит за его способность говорить о разных проблемах, то есть вместо того, чтобы что-то замалчивать, все же о чем-то он говорил. Но, разумеется, второе определение про осторожность, и оно очень к месту, потому что это то, о чем я думал все время, пока Папа Франциск еще был жив, что многие люди его преподносят как такого спасителя и трансформатора, реформатора, который все изменит, а другие люди, наоборот, кричат, что вот такой же католик, как все остальные, грубо говоря. В рамках католицизма это очень прогрессивный и либеральный папа. Возможно, со стороны мира это такой осторожный лидер, потому что изменить католическую церковь в целом это довольно сложно.
Ну, тогда вопрос о католической церкви и ее влиянии современном тоже. Как мы можем оценить это? Насколько глава церкви является фигурой, ну, мировой политики, Роман?
Можно сказать, довольно интенсивно работают представители Ватикана во многих странах. И как раз последний период расширялась эта возможность, потому что я помню, что раньше в Китае, допустим, не было католической церкви долгие годы, сейчас опять бископы работают там, и это все же дипломаты. Они представляют интересы как раз Ватикана и получает сигналы от этих стран, в которых работает. Одна, ну, может быть, вещь, которая больше тревожит украинцев, то, что этот Франциск был из страны, которая очень далека от нашей истории, от нашего ощущения угрозы и так далее. Он был с Аргентины, да?
Да.
И он не понимал просто суть той боли, которая еще сохранилась в Европе после Второй мировой войны, после сталинизма тоже. Страны, которые, ну, допустим, Балтии и даже Украина очень хорошо помнила. Он не понимал, он искал какие-то компромиссы, так же, как Трамп, хоть бы компромисс, все равно какие уступки. Это больно было для украинцев, ну, в таком смысле его дипломатия немножко, может быть, ну, шла не в ту степь.
Ну, с другой стороны, это была, наверное, пастырская такая дипломатия, потому что вот с чего, собственно говоря, начался, я помню, этот, ну, я не хочу говорить скандал, но вот этот вот полемик о том, правильно ли он понимает суть войны, это, по-моему, был первый крестный ход 22-го года после нападения на Украину, когда в нем он по инсценировке, наверняка она была сделана не самим папой, но наверняка он был в курсе. Там, по-моему, как раз украинка и россиянка, они несли флаги друг друга, пытались как-то, так сказать, мирить. Но в общем-то, мне кажется, что если есть какой-то институт политический, дипломатический, кому позволено вот, ну, эту карту мира и миротворцев разыгрывать, то скорее это будет церковь, нежели администрация какой-то другой страны.
Да-да, только очень важно, чтобы, ну, допустим, так, так полицейский был нейтральный. Угу. Полицейский не может стать на сторону, допустим, одной стороны, тем менее на сторону преступника, да. Если он не соблюдает свою нейтральность... Ну, то, что мы видим с Трампом, допустим, он как бы...
Теряет эту функцию посредника, как бы, да?
Да, да, он становится, ну, как бы заинтересованной страной.
Ну, кстати, еще в одном конфликте он тоже очень жестко занял сторону. Это палестино-израильский конфликт. Он известен своими пропалестинскими, ну, я не скажу выступлениями, но действиями. Например, на последнем Рождестве вот этот вертеп, который был в церкви, младенец был в куфие. И что еще важно, что сейчас разразился определенный скандал, потому что МИД Израиля опубликовал сначала твит соболезнования, потом этот твит был стерт, и как будто бы на высоком уровне похороны папы Израиль, значит, игнорирует. Ну, то есть, да, у папы, наверное, действительно он был тем, кто занимает стороны.
Да, потому и проблема в том, что, ну, одно дело Палестина, как, ну, совокупность людей, народ и так далее. Другое дело режим Хамас. Не надо путать эти,
да,
вещи.
Ну, я понимаю, что он как раз, кстати, был адвокатом именно палестинских христиан. И я видела такое, что...
На сторону народа можно встать, нельзя встать на сторону террористов.
Преступника, да, и террористов, да, согласна. Вадим, у тебя было очень интересное интервью с Андреем Кураевым. Это... теолог, можно сказать, философ,
богослов.
Да, и в частности, вы коснулись темы вот диалога католической и русской православной церкви. Расскажи, пожалуйста, может быть, немножко вот об этом, о тех тезисах этого интервью, которое у тебя было. Именно в том, насколько вот позиция Франциска в этом диалоге была... ну, также продуктивно или критикуемо.
Я бы попробовал посмотреть на Франциска вообще в такой ретроспективе, потому что он в чем-то мне напоминает в своей политической деятельности Эммануэля Макрона, когда Макрон пытался уже после начала широкомасштабного вторжения договориться с Владимиром Путиным. И мы помним, что он ему звонил, как Путин с ним разговаривал, когда он, например, был на хоккейном матче, говорит, не мешай мне играть. И Макрон достаточно долго пытался проводить эту миротворческую позицию. Это ни к чему не привело. И сейчас Макрон один из самых даже отчаянных сторонников поддержки Украины. Что касается Папы Римского, то, опять же, здесь, мне кажется, тоже его нужно рассматривать с разных ракурсов, потому что его знаменитое высказывание в разговоре с патриархом Русской Православной Церкви, я напомню, что с патриархом РПЦ он встречался впервые в истории, до этого не было встреч между Папой Римским и главой РПЦ, он же сказал ему, не нужно быть алтарником Путина, то есть он четко проговорил. И это, ну, представьте себе разговор, вот они впервые встречаются, и Папа Римский говорит, не делай этого, не служи тоталитаризму, у тебя есть один начальник. То есть Папа Римский, на самом деле, фигура гораздо, на мой взгляд, более многослойная. Его попытки, вот эта история про флаг, про белый флаг, как это интерпретирует Андрей Кураев, я, кстати, с ним согласен, это не про капитуляцию, это про переговоры. И когда началась большая война, действительно ведь было... много попыток, была растерянность, никто не знал, к чему это приведет. Были разные, предпринимались разные попытки, я уже вспомнил Макрона. И я бы все-таки не записывал Папу Франциска в сторонники Владимира Путина. Скорее, он пытался играть роль миротворца, возможно, не всегда удачно. Но я говорил с нашими украинскими коллегами, там, кстати, тоже меняется восприятие Франциска, то есть не, простите эту фразу, не все так однозначно в плане того, что он... Ведь мы живем в таком информационном веке, когда одна вырванная фраза определяет настроение в отношении конкретного человека или его действия. Нужно всегда смотреть контекст. Это иногда не очень хочется делать, это иногда, скажем так, расходится с нашими представлениями. Легче сформировать некое такое положение, говорит, вот Папа Римский призвал белый флаг. А что там было, давайте уже разбираться не будем. Нет, он фигура, безусловно, гораздо более глубокая, на мой взгляд, был. И опять же, да, вот если мы говорим об осторожном балансе или революции, все-таки его отношение к ЛГБТ и с ЛГБТ, это тоже, ну, это очень важная веха в истории и католической церкви, достаточно консервативного образования, все-таки будем справедливы. Что касается интервью с Кураевым, то как раз мы эти вопросы тоже затрагивали. И я там поднимал вопрос о некой конкуренции, да, что такое паства для католической церкви. Это все христиане, православная церковь, католическая церковь. Но все равно есть, я как человек сугубо светский, да, смотрю на это как на конкуренцию институций. Вот есть паства, есть аудитория и есть маркетинг. Это маркетинговая история. И здесь вопрос... как с этим маркетингом, то есть, поступает? Это такой жесткий расчет или все-таки там есть что-то другое? Поэтому мне кажется, что...
Что ты имеешь в виду жесткий расчет?
Ну, это борьба за ресурсы, по сути. Борьба за ресурсы, да? Церковь, как и любая другая институция, борется за ресурсы. Люди в данном случае — это ресурс, паства — это тоже ресурс. Если мы смотрим на это таким, мы можем это все облагородить в религиозную. Но мы знаем, что эти корпорации, опять же, не лишены тех светских грехов, которые есть в любых других корпорациях. И мы их хорошо знаем. При всем уважении, я уважаю верующих людей, искренне верующих, я просто рассматриваю это как некий институт, который конкурирует между собой. И вот в данном случае мы смотрим на гендиректора и его поведение. Мне кажется, что папа был далеко не самым плохим гендиректором в этой институции, если вот перевести это на светский язык.
Никита, можно такое сравнение использовать? Церкви как корпорации, которая борется за клиента?
Безусловно, это еще и в наши времена это особенно актуально, потому что, несмотря на то, что церковь не стала неизвестной, незаметной, только таким личным занятием для людей, все равно, наверное, все еще имеет какую-то власть. Мы вот по новостях обсуждаем, что Папа Франциск там сделал. Тем не менее, борьба за верующих идет, конечно же, и сейчас, когда все меньше и меньше людей все-таки принадлежат какой-либо церкви, или же, например, могут выбирать более экзотические верования различные или другие религии, нежели чем христианство. Естественно, любая церковь хочет что-то демонстрировать. В этом плане, возможно, кто себя вел Франциск, это, по крайней мере, последовательно. То есть тот продукт, если мы так говорим, который церковь предлагала, это вот поимение и так далее, оно там, оно и есть. И, возможно, есть какой-то шанс, что спустя много лет, вот когда мы уже, наверное, переживем этот период страшный, личность Франциска будет оцениваться слегка по-другому. если в какой-то момент люди придут к пониманию, что это все уже прошло, и это уже какая-то история.
Но меня как женщину тронуло одно из его высказываний как бы против целибата. То есть это тоже, конечно, нерушимая норма для католических священников, но то, что, в общем, он сказал, что как бы он жалеет, что у него нет семьи, ну как-то это было так очень по-человечески и трогательно, я бы сказала. Вообще в нем были какие-то такие трогательные, душевные, вот в отличие от предыдущего папы, который казался Бенедикт XVI, да, который был действительно такой какой-то, ну, академический. Я бы сказала, если ты сравнил его с гендиректором корпорации, то для меня, например, Ратингер был, конечно, такой, знаешь, ректор университета, причем закрытого, трудного.
Он преподавал.
Да, он преподавал, да-да-да. Ну, в общем, конечно, Франциск был живым человеком. И, опять же, что меня поразило, может быть, это недостаточно даже как-то акцентируется сейчас, что ведь, посмотрите, выбрав себе имя Франциска в честь Франциска Ассизского, он отказался от использования номера. То есть все папы имеют порядковый номер, кроме Франциска. Он не Франциск Первый. Он просто папа римский Франциск. Ну и завершая, давайте немножко поговорим и о его преемнике, потому что, во-первых, честно говоря, опять же, меня по-человечески поразило, что действует тотализатор на того, кто займет место папы. Я зашла на эту страницу, я проверила, 6 миллионов человек сделали свои вклады в криптовалюте, значит, ставя на того или другого преемника, и вот его называют, ну вот Пьетро Паролин, может быть, тоже ты нам скажешь немножко о нем, но помимо этого, я хочу еще успеть немножко поговорить вообще о конспирологии вокруг ухода папы, о том самом знаменитом пророчестве якобы святого Малахии о папах. И, на мой взгляд, тогда уж под это пророчество попадает как раз Паролин, потому что его зовут Петр, а в пророчестве сказано о неком Петре Римлянине, и уж что-что, но аргентинец Хорхе или аргентинец Франциск под это никак не попадает. Но все буквально, даже серьезные медиа-издания, как, например, Латвия Савизе, комментируют пророчество святого Малахи. Что это за пророчество и почему к нему такой интерес?
Я, насколько понял, по этому пророчеству достаточно сложно, на самом деле, рассчитать, какой именно это папа. То есть это как с любыми такими мутными текстами.
Нострадамус.
Да, нужно, чем дольше читаешь, тем больше понимаешь, как бы, о том, что оно значит. И, возможно, да. Но если говорить о будущих кандидатах, то Пьетро Паролин, например, это единственный кандидат, которого я лично видел в жизни, потому что он как-то раз, когда... Прошу прощения, я забыл, по какому случаю, но был визит Пьетро Паролина в Латвию, они ходили к памятнику свободы, возлагали цветы, и потом в Латвийском университете было его какое-то публичное выступление. Там можно было задавать вопросы. Я задал ему вопрос, почему церковь настолько сильно против Стамбульской конвенции, в зале все почему-то как-то замолчали, но он что-то ответил в целом. Так что, ну, Пьетро Паролин — это, я думаю, как вы поняли, государственный секретарь Ватикана, то есть это человек, который очень серьезно в этой внутренней структуре находится, он наверняка мог быть, как минимум, очень функциональным кандидатом на этой должности. То есть он точно знает, что делать. Он, в отличие от какого-нибудь человека, который, вот, допустим, других кандидатов, которые приехали откуда-то издалека, несмотря на то, что они кардиналы, все-таки такой функционер серьезный и очень сильно связанный со всеми структурами.
Но, с другой стороны, пример как раз Франциско показывает, что можно быть далеко не функционером и никогда, ну, не связанным быть именно со структурой Ватикана.
Конечно, это вопрос в том, на что сделают ставку кардиналы, потому что хотят дальше от следующего папы, потому что вопрос в том, как они оценивают деятельность Франциска, было ли это хорошо, что папа такой близкий к народу, вот со всеми его этими поворотами и различными ритуалами, которые он делал. Или же нужен как раз-таки кто-то, кто будет послушным остальным, например, в отличие от того же Франциска. Вопрос, главный вопрос — это вот этот вот консервативно-либеральный условный раскол в церкви.
Который в церкви, да?
Да, то есть...
Не только в политике.
Конечно, да, то есть вот... Очень все упрощаю. В Африке и в Азии очень много христиан, и в том числе очень много католиков. Это растущие регионы. В основном они более консервативные, чем европейские, естественно. То есть, чтобы не расстраивать их, нужно, чтобы кандидат, который будет папой, чтобы он мог не сделать ничего такого, чтобы внезапно, допустим, в Африке появилась отдельная африканская католическая церковь. Это, конечно, звучит пока что нереально, но все бывает в этом мире.
А вот по поводу этой конспирологии, почему нас вдруг опять стали так интересовать тайны Ватикана, пророчества святых Малахиев?
Что человеческая этом? Суть такая, что надо все время искать какие-то конспирологии, какие-то концы света и так далее. Конец света, ну, мы можем понимать и по-разному. Мы можем понимать, что меняется какой-то строй, ну, допустим, понятие о том, как людям жить, ну, после этой войны, я думаю, что будет большое такое, ну, изменения.
Пересборка, да?
Пересборка, да, полностью демократия будет меняться. Я думаю, что американские тоже Америка, допустим, очень... При следующем президенте, если это будет демократ, будут очень большие изменения в Конституции, может быть, даже, чтобы не позволить себе такой...
Ну, то есть ты считаешь, что конец света вещь условная и да. происходящая все время, да, а люди просто интересуют...
Абсолютно.
Но мне кажется, в Ватикане есть вот та самая тайна, так, ну, или как это сказать, вот... Вот так же, как в монархии, да? То есть, казалось бы, что нам до там свадьбы, я не знаю, очередного принца Уэльского или там какого-то... Но мы смотрим, мы сидим у экранов, замерев, и смотрим, значит, венчание, коронации, похороны королевы. Вот сейчас, летние, наверное, будем смотреть похороны папы завтра, в субботу, наверное, кто-то будет сидеть смотреть. Вадим, что с этой вот... Что с этим интересом к тайным подвалам Ватикана? Кто подогревает, может быть, этот интерес?
Да нет, я согласен как раз по поводу человеческой природы, потому что здесь есть элемент сказки, да, элемент чего-то нерационального. Потому что если разобраться, что такое конклав? Собираются живые люди, которые носят красивый статус кардиналов, их закрывают в некой загадочной комнате и не выпускают, пока они не избирают папу. Потом белый дым, черный дым, все это...
Сначала
черный, потом белый, да. Ну, в смысле, следим за трубой. Ватикан плюс, опять же, это же такое, это еще искусствоведческая история, да, когда ты ходишь, смотришь на эти капеллы. И вот, и если не разделять эту историю, просто как журналист я достаточно, может быть, это уже такая профдеформация, да, я видел многих президентов и так далее, ты понимаешь, что это живые люди, да, у них может быть развязан шнурок, у них может быть не так застегнута пуговица. И в какой-то момент, когда ты соприкасаешься непосредственно с теми людьми, которых видишь по телевизору, у тебя... меняется восприятие. Это не сверхлюди, там нет ничего особенного, да. Я однажды шел с Жаком Шираком, он просто случайно меня принял за своего помощника, и он провел меня в закрытую зону, где был Джордж Буш. И ты вдруг находишься и понимаешь, что, ну, меня оттуда потом выгнали, естественно, но это обычные люди, которые имеют большие полномочия. Нет никакой магической составляющей. Но когда ты смотришь на это со стороны, ты видишь людей... вживую, или это всегда желание там на Дональда Трампа посмотреть, да, то есть некий безумец, простите, конечно, ну...
О нем в следующей серии, как говорится.
Я не ставлю ему диагнозы, да, я не знаю его диагноза, но просто вот это выглядит, да, он делает шоу, да, шоу, которое, к сожалению, имеет очень серьезные последствия. И это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, завораживает, потому что, ну, что еще? Вот история с Ватиканом — это история некой, опять же, такой полусказочного восприятия. Вот будет конклав, то изберут. Это просто люди, которые избирают другого человека и ставят его на должность. Но если мы вот будем смотреть на это, как я уже привел этот пример корпорации, ну, окей, там есть Google, там есть Брин, но это не так впечатляюще. А вот конклав, Папа Римский и так далее, это вот та атрибутика.
Смотрели ли вы фильм «Конклав»? Стоит ли его посмотреть? Номинант на «Оскар»? Нет еще, да. Я тоже еще нет. Но я как раз собираюсь заняться этим, может быть, на выходных. Интересно. А что Латвийское радио будет рассказывать о похоронах Франциска завтра в субботу?
На самом деле, довольно много будет рассказывать. С самого утра...
Это рекламная пауза. Да, рекламная пауза.
Расскажем, что будет. Потом, когда через час после начала похорон будет небольшой рассказ, включение о том, что уже происходит, и вечером репортаж со всякими различными звуками и так далее. Но это будет на Латвийском радио 1 звучать в основном. И какой-то звук будет коротенький на...
Сейчас мы перейдем к следующим темам, но поскольку вопросы именно про папу, я вам их задам, и мы, значит, пойдем дальше. Ну вот, кто-то, значит, нам пошутил по поводу того, что пора вместо папы выбирать маму, пусть меня простят католики. Но на самом деле, да, кстати, да. Якобы была папесса Иоанна. Да,
ну, есть такая легенда, да.
Что на престоле папском сидела женщина. Да, ну, до этого далеко, но в лютеранских, не всех, но в лютеранских церквях уже есть женское священство, да, Никита?
Да, да, и в Латвии тоже в одной из двух латвийских церквей лютеранских это есть.
Так что это самое. Да, и этот же наш слушатель, он не подписался, он пишет, что на память приходят взаимоотношения папы Урбана VIII и Галилея Галилея, очевидно, имеется в виду какая-то реакционная сила, так сказать, церкви и ее борьба с наукой, не знаю, что имелось в виду, и люди-сказочники, а большинство внушаемые. Ну, тут не поспоришь. И еще такой... Сейчас нам пишут довольно длинный комментарий, но я сейчас посмотрю, значит, эволюция роли церкви от феодала, института власти, эпохи империи, монархии до личного психолога. Кстати, да, готова ли церковь к такой роли?
Это уже как будто цитаты из лекции, которые мы в ЛУ читаем, на самом деле. Ну, действительно, достаточно такое интересное наблюдение, так и есть из сферы, в которой церковь состязалась с другими государствами, создавала государство в государстве, так можно сказать, оно, естественно, превратилось в что-то такое, что объясняет нам, как жить, для чего мы живем, как мне не сойти с ума, потому что не завтра снова на работу. Это действительно такая важная трансформация, и религия в целом занимает такую герменевтическую, объясняющую роль в нашем обществе в наши дни.
Ну, мне кажется, здесь все...
Это как минимум не пропадет, так точно. Это та функция, которая, мне кажется, не пропадет.
Мне кажется, здесь просто есть некое объяснение, да, то есть церковь, как, опять же, я это не подчеркиваю, просто я как неверующий человек понимаю, что когда ты являешься верующим человеком, все проще, потому что ты понимаешь, что там что-то есть. Если ты будешь хорошо себя вести, ты получишь некую компенсацию за это хорошее поведение. И это успокаивает. То есть, потому что как раз церковь дает, или там религия дает некий план, дорожную карту, что будет дальше.
Вопрос о праздниках. Православные католики праздновали в один день, имеется в виду, наверное, Пасха, возможно, в последний раз в 21 веке. И что? Почему конфессии никак не договорятся и не сблизятся? Но это касается не только переходящего дня Пасхи, который все-таки непостоянный, но и Рождества. Тем не менее, Украина, насколько я знаю, сейчас договорилась, и Украинская Православная Церковь отмечает Рождество вместе с западным, так сказать, миром. В общем, если... Ну, почему не могут договориться? Ну, это тоже, наверное, вопрос о конкуренции, о которой говорит здесь Вадим. Так, церковь является собой примером раскола и противостояния, которые тянутся так долго, что уже неизвестно, как прекратить. А могли бы дать пример светскому миру? Такие вот примеры нам нужны. То есть, ну, наверное, есть пример Римско-католической унии, опять же, в Украине. Очень интересный пример, когда, допустим, в XVIII веке при присоединении новых земель, в частности, Польши, после раздела Польши III, те части Украины, которые отошли к Австрии, им было позволено сохранить православную веру. Единственным изменением было то, что греко-католическая церковь признает как раз-таки главенство папы. Может быть, Никита, ты еще какой-то пример слияний и антирасколов нам приведешь?
Ну, в 20 веке католическая церковь восстановила отношения со многими восточными церквями, то есть и с Коптской церковью в Египте, и с другими еще более восточными, которые на территории Ирана, мне так кажется, ну, в той стороне церкви различные. То есть в 20 веке в целом церкви перестали уже такие конфликтные отношения поддерживать. То есть, конечно, если вы почитаете какие-нибудь комментарии в интернете, там католики с протестантами ругаются до сих пор и будут дальше ругаться, но в целом такого конфликта, как раньше, просто нет. То есть есть вот эта вот борьба за верующих, очевидно, и какой-то маркетинг или апологетика, как это по-богословски назвать. Но в целом, конечно, 20 век — это все, церкви все про то, чтобы понимать другие религии, межрелигиозный диалог, какое-нибудь собрание всех верующих в Троицу, ну, подобные вещи. То есть,
не только в рамках одной религии, но и есть межрелигиозный диалог разных религий.
Да-да-да, я именно про это. И я думаю, тут Вторая мировая война — это ее положительный эффект. То есть после этого много появилось международных организаций за различные... Мир во всем мире, в том числе и церковь, очень сильно.
Ну и последний вопрос на эту тему, и мы перейдем к другим. Нам пишут, что я давний постоянный слушатель Латвийского радио 4, и четвертая студия не в первый раз беседует со священнослужителями и теософами, и не знаю теософ, что имеется в виду, я не помню таких наших гостей, и поднимает соответствующие темы. Мой любимый вопрос – урок богословия или история религии? Детям нужно дать возможность самим выбирать свою веру, не навязывать, пока они не созрели для осмысления. Здесь, мне кажется, два момента. С одной стороны, урок, безусловно, на общественном радио все-таки это должен быть скорее урок религии, чем богословия. С этим я, как главный редактор, абсолютно согласна. А по поводу детей, это вопрос такой. Дети — это все-таки, как часть семьи. Если семья верующая, она, наверное, имеет право своего ребенка в этой вере воспитывать и крестить. А у него всегда будет возможность эту веру осмыслить, покинуть и перейти в другую или остаться атеистом.
Скорее всего, дети свою информацию получают в телефоне, в интернете, чем слушают радио.
Но в семье не получают.
Семья — это главное, да.
Да. Ну, вот так вот. Мы таким образом прощаемся с папой Франциском. Пока в рамках этой программы переходим к следующей теме.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Напомню, сегодня у нас в студии Роман Мельник, Никита Андреев, Вадим Родионов, журналисты, и мы говорим о, подводим итоги уходящей недели и переходим к теме Украины. И вот этого самого белого флага, о котором сказал папа Франциск. Украина показывает себя на самом деле борцом, мне кажется, не только вот на горячем фронте, но и на дипломатическом. И, в общем-то, вот этот демарш Зеленского, который сделал, на мой взгляд, действительно, это я соглашусь еще с одним твоим гостем, Штетельманом, да, политтехнологом из Киева, который, по сути, делал упреждающие удары и очень четко заявив, что никаких де-юре признаний аннексии Крыма быть не может. Да, якобы переговоры в Лондоне были сорваны, и опять же, если мы посмотрим на медийное отражение этого события, все большими буквами писали, сорванные переговоры и так далее, так далее. На самом деле, это рабочая группа состоялась, переговоры были, но да, не приехал госсекретарь Марк Руби, отозвали, соответственно, министр. На министерском уровне это не произошло. Но можем ли мы считать то, что произошло на этой неделе, вот в этом долгом и гораздо более трудном процессе переговоров, провалом?
Провал он уже для Трампа. Потому что Трамп сказал, что за 3 дня все решим, потом месяц, потом вообще ничего не происходит. Потому что ему все равно, что здесь происходит в Европе. Ему все равно, что происходит в Украине. Ему все равно, как разделят Украину. Главное, чтобы остановились войны.
Главное, чтобы получить свою Нобелевскую премию, за которую всего 7% голосуют.
В принципе, он работает на своего избирателя. Ему важно своему избирателю сказать, я пришел, я сделал, Байден не мог, старый дурак не мог. И так далее. Ну, Трамп любит так говорить примерно. И в этом смысле самый большой проигравший в этом и сам Трамп, потому что он не может. И ему никакие принципы не важны. Он готов отказаться от Крыма, там разделить, как все равно, пусть Россия берет все равно что, главное, чтобы не воевали больше. Но это неприемлемо для Украины, это неприемлемо для всей Европы, потому что Европа понимает, если Россия хоть квадратный метр от Украины получит в конце этой войны, она будет выигрышем положении, и она пойдет дальше. Тем более, чтобы только что слышали, что Путин говорил своим военному бизнесу, что мы готовимся к большой войне, надо еще вооружаться. Значит, в Европе понимают это, а Трамп не понимает, ему и все равно. И поэтому, да, Зеленский хорошо сработал, Европа понимает это все. Ну, то, что сорвались разговоры, ну и что? Сорвались они в овальном кабинете с Трампом тоже несколько недель назад, ну и что?
Да.
Все процесс.
Да. И, кстати, в среду, да, 100 дней президенту Трампу, и, конечно, пока ему во внешней политике, ну, абсолютно не на что.
И
нечем хвастаться. Ну, внутренние говорят, что все-таки этот миграционный кризис он обуздал, нелегальных иммигрантов стало значительно меньше.
Это не совсем.
Экономика остывает, потому что рабочая сила нужна, торговля нужна, он все останавливает.
Ну, каким может быть ближайшее развитие событий? Кстати сказать, сделка по редкоземам все еще не подписана.
Ну, каким могут быть развитие событий, мы не знаем, потому что все развивается, как мы видим, просыпаясь утром, да, все может измениться кардинально. Что понятно, я согласен с Романом, а Трамп подходит к решению украинской войны, ну, он пытается подойти рационально, он предлагает Владимиру Путину, опять же, мы используем слово корпорация, такой корпоративный подход. Давай разделим, заработаем больше денег. Тут проблема в том, что Путину уже не нужны деньги. У него этих денег столько, сколько нет, наверное, ни у кого на планете Земля. У Путина другая цель и другая задача. То есть, если просто посмотреть на структуру российской власти, Путин уже перешел ту линию, после которой он не может вернуться к миру. А если он вернется к миру, он потеряет свою власть, а, соответственно, он потеряет свою жизнь. У него это взаимосвязанные вещи. Путин будет воевать, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, и дай бог, чтобы я ошибся, но Он может сделать паузу, он может немножко приморозить конфликт, но он будет снова готовить свой ВПК к новой войне. А пока Владимир Путин у власти, пока он жив, эта война, к сожалению, не остановится. А Трамп, видимо, смотрит на это с точки зрения: Владимир, мы договоримся, всем будет хорошо, и там, давай поделим территории. Я согласен, опять же, с той концепцией, что Путин — это человек, который понимает только силу. Известно, что на него очень сложно давить, но его можно продавить. То есть если вот он все-таки уже не сможет воевать, у него не будет денег, он не сможет. Но Трамп на это не идет. По сути, то, что сейчас предлагает Трамп, он предлагает грабителю взять награбленное. Да. И еще он относится... Вот здесь как раз тоже важный момент, как мне кажется, психологический момент. Он предлагает... Он смотрит на преступника как на благородного человека, ну, или там систему. А на жертву он смотрит вот...
Сам слабый, да.
Да.
И, конечно, его ремарка вообще о Крыме, почему вы не оказали сопротивление, да, это, ну, это нечто неслыханное вообще в, ну,
а зачем вы отдали,
дипломатии, да, или в поле, есть... да, зачем вы отдали.
Это рационально и иррационально. То есть путинская вертикаль, она про другое. И Путин, как, опять же, да, я бы не переоценивал там чекистские способности. Там иногда говорят, вот он чекист, он его переиграет. Там разные есть люди, есть и не очень умные, есть, которые работают топорно, но они играют на его тщеславие, они говорят ему то, что он хочет услышать. И обратите внимание, когда российские ракеты...
Подожди, я уточняющий вопрос. А я вообще не помню, чтобы Путин что-то сказал в адрес Трампа такое, что он хочет услышать. Он вообще молчит.
Ну, говорит-то Трамп. Он говорит, у него украли выборы. То есть, ну, хотя как можно украсть выборы в Соединенных Штатах? Там все-таки система выборов.
Ну, это все-таки...
Но Трампу это приятно услышать.
Он хорошо, я уточнила, да.
Где-то говорит про Байдена, ну, смотрите, там ваш. То есть там не надо говорить иногда прямо, иногда нужно накинуть, чтобы Трамп это хорошо считывается.
Скучно.
Он же концентрирован на себе. И вот что видно и что бросает сразу в глаза. Трамп говорит о мире, Уитков летит в Москву, российская ракета бьет по Сумам или бьет по детской площадке в Кривом Роге. И по идее вот в этот момент у Трампа должна какая-то лампочка загореться. Но мы же договариваемся о мире, а почему идет наоборот эскалация? Но у него не срабатывает, мы сказали: Дональд, ну мы с вами вот Арктику будем осваивать. Он закрывает глаза на какие-то вещи, и Российская Федерация постоянно зондирует, а куда мы еще можем? Ударим по Киеву? Ну, он сказал, я недоволен. Ну, недоволен,
стоп, Володя,
недоволен.
Да?
Что? Стоп, это Уитков сегодня приедет, он перестанет улыбаться и жать руку? Нет, они продолжат. Это довольно страшная история, и я согласен, это есть некое непонимание, это как посмотреть и общественное мнение. Вот сейчас Индия и Пакистан на грани войны. Вот спроси у там жителей Латвии про Индию и Пакистан, что там, как там. Это некая абстрактная, очень далекая история, хотя это две ядерные державы, которые могут сейчас мир поставить тоже на грань коллапса. Но это где-то далеко, и это не про нас. И я думаю, что наше общественное мнение на это тоже не будет реагировать. Пакистан, Индия, с кем и так далее. Американский избиратель и трампский избиратель тоже на это смотрят. Ну, может быть, чуть более пристально, потому что Путин хорошо много его показывает по каналам. Но в целом Трамп пытается договориться с точки зрения бизнеса, причем бизнеса таких еще 90-х годов. Ничего из этого не получится, на мой взгляд.
Но тем не менее, то, что, конечно, созревает, в общем, в украинском политическом таком пространстве, конечно, они готовят немножко, начали готовить, мне кажется, народ к тому, что, конечно, в этом соглашении с Россией так или иначе будет фигурировать, ну, как это сказать, констатация, да, как они говорят, оккупированных территорий, то есть, ну, или по-другому выражаясь, что мы не признаем де юре оккупацию, но как бы де-факто, да, россияне стоят там. Сегодня об этом сказал Кличко, мэр Киева, в интервью BBC. Я, признаться, не успела еще его послушать, только видела заголовок. Ну, вот это вот все-таки, ну, условно говоря, или то, что сейчас иногда называют мир в обмен на территории, хотя это тоже клише из другого политического, так сказать, процесса. Это возможно вообще? Это стоит ли сделать, и вообще как об этом надо говорить украинским политикам, с украинским народом, мы не знаем, но как вот мы воспринимаем, когда мы слышим вот такое?
Я думаю, что речь будет идти о... Ну, то есть территории могут формально находиться под контролем российской армии, они будут оккупированными территориями, Украина и весь мир не будут признавать оккупацию этих территорий. И Соответственно, будет, то есть это может затянуться на годы, но это будут непризнанные, точнее, это будут признанные территории, оккупированные российской армией.
Роман, то есть... а как это было с Латвией вот после 40-го года? Ведь тоже де юре, как я понимаю, Штаты не признавали, да, оккупацию Латвии?
Ну да. Ну, до 90-х, когда завоевалось не только Штаты, многие страны тоже не признавали. В то же самое время, ну, сотрудничество все равно было. И... Ну, да, ну тут вопрос, через какое время может поменяться власть может что-то меняться. Я думаю, что сейчас как раз из-за того, что Россия очень готовится, Путин очень готовится к войне, главная цель, ну, может быть, это перемирие, но, во всяком случае, ослабление российской военной мощи. Это самая главная цель. Может быть, даже...
И ты об этом написал комментарий на этой неделе.
То, что нам раньше говорили, что, ну, почему так долго дают разные вооружения и так далее. Ну, так медленно. Дали бы сразу выгнали бы всех. Но это не решает проблему. Надо, наверное, давать постепенно, чтобы, ну, да, жалко, это на земле Украины. Это тоже, в том числе и на территории России. Эта война продолжается, но самое главное – это ослабление российской военной мощи сейчас. Иначе ничего не кончится никогда, даже никакие перемирия ничего не решат.
Нет, здесь важно понять, это, извини, что перебил, с Путиным невозможно договориться. Mm-hmm. Ну, то есть это...
Ну, как невозможно было с Гитлером? Абсолютно.
Невозможно. Ну, то есть Путин... можно посмотреть, как он, в общем, обманывал собственный народ, да, российский. Даже вот когда началась война, он же сказал, я помню эту речь, что только профессиональные военные, мы спецоперацию, что произошло, по-моему, 8 марта, когда он объявил мобилизацию.
Ну, да. Сейчас тоже мобилизация принудительная.
И если мы вспоминаем Крым, а на этой неделе опять как бы он ну, о нем говорилось вот в связи с этим заявлением Зеленского, то, конечно, вот эта вот ложь о том, что нас здесь нет, да, и там вежливые люди. То есть армия агрессора входит без опознавательных знаков, еще не значит, что этой армии нет. Я хочу еще рассказать немножко об опросе, который провела госканцелярия. На этой неделе были опубликованы его результаты. Вот как бы изучалось, какие угрозы в связи с войной в Украине особо сильно ощущаются латвийцами. Так вот, страх как бы, ну, нападения, или вопрос был сформулирован, что из-за войны существование Латвии находится под угрозой, он не сильно представлен. Примерно треть таких, кто отвечал «да», и примерно 28% считает возможным. Вот, еще меньше люди считали, что война в Украине угрожает их собственной жизни, что тоже понятно. Но 60% обеспокоены, конечно, тем, что Латвия несет в Украине большие финансовые потери. И тема, которую я обозначила тоже как тему этого разговора, вот она, сейчас я делаю мостик, да, перекидываю. 40% респондентов заявили о личной готовности помогать украинским беженцам, и 45% не считают, что надо принимать больше у беженцев. Ну, вот этот вопрос о беженцах. Опять же, Роман, вот ты написал комментарий очень эмоциональный о том, что, ну, люди устают помогать, и иногда эта помощь носит, ну, декларативный характер. Я так примерно интерпретирую твой комментарий
больше беспокоит, в латвийской газете. Меня больше беспокоит, что в государственном уровне это, ну, так, демонстрации помощи, демонстрации солидарности, ну, пропадает. Раньше, еще 2 года назад, у здания кабинета министров был большой флаг Украины, его больше нету. На троллейбусах, автобусах были флажки, их уже нету. Если мы 2 года назад...
В студии Латвийского радио еще есть.
Молодцы. Мы приезжали, мне друзья, знакомые приезжали с Украины, и они удивлялись, как много украинских флагов здесь, в городе. Если они сейчас приедут, они скажут их, что случилось, вы больше не с нами. Но это должен быть такой сигнал с государственных и муниципальных структур, что мы еще, ну, как бы мобилизованы, чтобы...
А почему это важно?
Потому
сигнал.
Что
дает сигнал?
Ну, вот мы становимся такими, ну, как, да, начинаем считать, сколько мы помогаем, может быть, не надо так много, может быть, кто-то мешает. Мы не думаем то, что это... риски, которые связаны с военными амбициями России, они куда не пропали, они даже, наоборот, они увеличаются, потому что вид ведения войны сейчас поменялся. Сейчас самое главное оружие – это дроны. А кто может сказать, что в любой момент к нам не может полететь какие-то чужие,
Прилетают, дроны. Пока еще, как их назвали, безопасные, как там было про этого дрона сказано?
Да-да.
Мирный дрон, да?
Или ну, да. Делать какие-то теракты здесь, потом, это война или не война? Это не война, потому что никто не скажет, что это наши, да? Нет, Россия скажет, ничего не знаем. И может создаваться такие, ну, очаги нестабильности, паники.
Ну, вот если мы говорим об этой поддержке...
Очень важно, чтобы мы были мобилизованы, чтобы мы думали о своей безопасности как раз в том смысле, что надо бороться, увеличать свою
оборонную способность.
И в то же самое время нам надо помогать Украине ослаблять российскую военную мощь.
Да, это вот как бы если между государствами. Но вот этот вопрос личной поддержки, о которой вроде бы люди говорят, ну и много людей все-таки, 40% достаточно много. Но посмотрите вот эти факты, тоже цифра недели, что называется, что 18 600 человек, украинцев, не продлили или вообще не заявились никак в отношении вот этого статуса временной защиты. То есть, условно говоря...
Может быть, им больше не нужна эта защита временная. Может быть, они уже решили свои... финансовые или...
Но мы толком... Получается, что мы даже об этих людях с точки зрения, вот что называется, ну, people to people, да, вот этого измерения, мы мало что не знаем. Вообще, в Латвии ли они получают, они поддержку не получают.
А мы знаем о всех, которые приехали из Африки, здесь работают...
Ну, там другая история, подожди. Про Африку тебе даже сказали, что мы этих нелегальных мигрантов там пересчитаем, и весь этот антимигрантский ракурс, он сейчас будь здоров у всех политиков. А где вот украинцы, например, в вашем вот ближайшем окружении остались те люди, которые приехали, допустим, вот в
22-м? Я, да, знаю пару человек, которые мои еще друзья старые, которые в детстве поехали с Украины сюда, потом поехали учиться, например, в институт Шевченко и теперь уже вернулись, когда война началась. Да. Таких людей я знаю.
Нет, здесь вообще у нас очень большая аудитория и из Украины, и глобально и из Украины, и украинцев вне Украины. Да. На самом деле, во-первых, это, конечно, тоже очень разные люди, это всегда важно понимать, которые, кстати, объединяет то отношение к этой войне. Что касается Латвии, я согласен, что стало меньше это ощущаться на каком-то уровне. Тут просто важно понять одну вещь, мне кажется. Она очень простая, но не всегда, потому что украинская армия сейчас сдерживает Путина. То есть, по сути, она защищает нас всех. Если не будет этого заслона, что останавливает его двинуться дальше. Плюс, опять же, гибридные формы, о чем сейчас очень много говорят. Сейчас много данных. Посмотрите, как работают российские спецслужбы. Они вербуют, например, в преступных группировках. Им не надо, чтобы это были офицеры ГРУ, закинутые, как эти, закидывали Скрипалей. Они платят ОПГ там, в разных странах для того, чтобы они нападали там, на оппозиционеров или на кого они хотят. То есть это совсем другая форма.
Я скорее о другом. Понимаю, что мы, приняв людей, мы, по сути дела, их бросили. Вот мне кажется, что те самые 18 тысяч пропавших продливших статус,
это те,
о которых мы не позаботились.
Они не в тюрьме. Мы не можем в тюрьме следить за ними.
Ну, это тоже верно. Это тоже верно.
Нет, подожди, здесь нету... как раз нет, я знаю тоже людей из Украины, все в порядке, все нормально. То есть они благодарны Латвии за то, что они смогли... опять же, люди перемещаются очень активно по стране и так далее. То есть, нет, я пока не думаю, что это серьезная проблема.
Ну, у нас закончилось время этого эфира, я хотела поговорить еще немножко о других темах, оставим, хорошо, они будут развиваться, в частности, о скандале тени подозрения на генерального прокурора, которая была, значит, брошена. Мне хотелось поговорить о месте Латвии в Совете Безопасности, но, с другой стороны, то, что мы так сегодня душевно поговорили и простились с Папой Франциском, я думаю, тоже было ожидаемо от сегодняшней недели. В понедельник гостем открытого разговора будет как раз посол Украины в Латвии Анатолий Куцеволо. Я думаю, мы узнаем и у него, где эти 18 тысяч украинских беженцев, которые не продлили свои документы на нахождение в Латвии. Я благодарю моих гостей Вадима Родионова, Никиту Андреева, Романа Мельника и Иуну Гулбе, оператора прямого эфира. И до следующих пятниц.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.